Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое.
Провожая в последний путь недавно ушедшего из жизни нашего замечательного артиста Леонида Сергеевича Броневого, вспомнили и одну из его главных, или во всяком случае популярных ролей. Он сыграл в фильме «17 мгновений весны» начальника гестапо Генриха Мюллера. Сыграл блистательно, но на настоящего Генриха Мюллера образ был не похож. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Генрих Мюллер был совершенно другим человеком, бумажным червем, педантом, бюрократом, который почти не ездил по стране, редко покидал свой кабинет, сидел у себя за столом и следил за тем, чтобы все бумаги были в порядке. Он учился только 8 лет, остался малограмотным человеком и чудовищно ненавидел интеллигентов. Один из его коллег запомнил, как однажды Мюллер в ярости сказал: «Собрать бы всех интеллигентов, сбросить в угольную шахту и взорвать». Когда началась Первая мировая, он был учеником механика в авиации, потом пошел учиться на летчика, воевал. После Первой мировой пошел служить в полицию и прижился. Он служил в мюнхенской полиции, занимался коммунизмом. Был большим специалистом по коммунистическому движению. Поэтому, когда нацисты пришли к власти, его оставили на службе. Он писал записки о роли коммунистов, о роли Коминтерна. И страшно понравился еще более малограмотному нацистскому начальству. Он не был членом партии, что мешало его карьере. Партийные чиновники злились, что он в такой важной должности не член партии. Но он очень понравился рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. И тот помог ему вступить в партию. Генрих Мюллер продвигался в должности, возглавил тайную полицию, Гехаймштадтсполицай, государственную тайную полицию, сокращенно гестапо, получил генеральское звание группенфюрера СС. Но высшей должности, высшего звания обергруппенфюрера СС он так и не получил, его держали, в общем, на вторых ролях. Генрих Мюллер никогда не болел и никогда не ходил в отпуск. Он и внешне, конечно, не походил на Леонида Сергеевича Броневого. Он стригся очень коротко, только оставлял здесь такой небольшой клок волос, разделенных пробором. И у него были карие глаза, а рейхсфюрер СС Гиммлер считал, что темные глаза – признак неполноценности. Но для такого ценного работника, как начальник гестапо, сделал исключение, простил ему карие глаза. Мюллер отвечает за гибель сотен тысяч советских военнопленных, потому что он не только руководил этой системой, но он подписал инструкцию о порядке обращения с советскими военнопленными. Когда началась война, его люди искали повсюду советских агентов. Надо сказать, что советская агентурная сеть на территории Германии традиционно была очень сильной. И когда началась война, у нас там было много агентов и у политической разведки, и у военной. Понимая критичность ситуации, выполняя указания Москвы, они все сидели на ключе часами. Кончилось тем, что их всех запеленговали, всех выловили и, к сожалению, уничтожили. Что касается, кстати говоря, успехов немецкой разведки, то они были нулевыми. А германская разведка ни политическая, ни военная не имела никакой агентуры на территории Советского Союза и добывала информацию разными путями, читая советские газеты, допрашивая пленных и, что было особенно важным, подслушивая переговоры, потому что наши офицеры вели радиопереговоры и телефонные переговоры, не соблюдая всех правил предосторожности. Нехватку агентуры немцы компенсировали заброской огромного числа парашютистов, но, как правило, как только их сбрасывали, они сами сдавались органами госбезопасности или их немедленно вылавливали. Штирлиц в ведомстве и Главном управлении имперской безопасности не служил, но советская разведка располагала агентом в самом ведомстве Генриха Мюллера. Звали его Вилли Лемон, он служил в гестапо, оперативный псевдоним Брайтенбах. В 1938 году связь с ним прервалась, потому что из-за сталинских репрессий был уничтожен весь наличный состав резидентуры советской внешней разведки в Берлине. Все были уничтожены. Потом восстановилась эта связь в начале 1941 года, потом прервалась из-за войны. А в 1942 году его фактически загубили, потому что перебросили через линию фронта парашютистов, дали им адрес Брайтенбах, их поймали, они сдали Вилли Лемона, который был уничтожен. Начальник гестапо Генрих Мюллер сыграл важную роль в подавлении восстания 20 июля 1944 года, когда полковник граф Штауфенберг пытался убить Гитлера, это не получилось, но все равно военные пытались поднять мятеж против Гитлера, он был подавлен, и Генрих Мюллер занимался последовательным уничтожением всех, кто имел какое-то отношение к этому генеральскому заговору. Самое любопытное относится к тому, куда делся Генрих Мюллер. Ходили даже в свое время слухи, что на самом деле Генрих Мюллер чуть ли не был советским агентом, что его советские войска вывезли, он где-то в Сибири скрывался и так далее. Все это, конечно, миф. Но Мюллер пропал. Последний раз его любовница видела 24 апреля, когда он пришел к ней и вручил ей цианистый калий. Такая же ампула с цианистым калием была и у него. У него были документы подложные, у него было несколько конспиративных квартир, где он мог скрыться. Он позаботился, вообще говоря, о всех сотрудниках гестапо, чтобы они получили новые документы. Сам он до последних дней оставался в бункере под зданием имперской канцелярии, даже после того, как сам Гитлер покончил с собой вместе с Евой Браун. 2 мая начальник гитлеровской охраны приказал всем прорываться и сказал Мюллеру: «Генрих, пойдем с нами». Тот ответил: «Нет, Ханс, поздно, режим рухнул, и я с ним». После этого он исчезает. Нашли на улицах Берлина человека, одетого в форму группенфюрера СС, с его документами, похоронили его. В 1958 году родственники поставили ему памятник. А потом решили вскрыть останки, провели эксгумацию. Берлинский институт патологоанатомической экспертизы пришел к выводу, что там находятся части разных человеческих тел. Это точно не Генрих Мюллер. После этого начались поиски уже по всему миру. Кто-то рассказывал, что он в Албании руководит органами госбезопасности. В конце концов, в Латинской Америке арестовали человека, который был страшно похож на Мюллера. И его любовник сказал, что это точно он. Но когда его осмотрели, выяснилось, что у него не было не только традиционной для всех эсэсовцев татуировки с группой крови, но и шрама, который остался у настоящего Генриха Мюллера после удаления аппендикса. Того человека отпустили. Так что же произошло с Генрихом Мюллером? Точно осталось неизвестно. То ли он покончил с собой в те майские дни, то ли его пристрелил кто-то из красноармейцев, которые брали Берлин. Да в сущности это не имеет ни малейшего значения. Все эти фигуры оказались невероятно преувеличены. Они вовсе не были какими-то мастерами шпионажа или контршпионажа. Они просто были чудовищными преступниками. И масштаб совершенных ими злодеяний наш по существу и завораживает. Мы придаем ложную значимость всем этим преступникам.